обзывать одного из самых могущественных кардиналов котом в доме с пыточными подвалами, по меньшей мере, безрассудно», — не открывая глаз, произнес проповедник.
«Займись лучше делом. Продолжай учить буквы», — внесла она здравое предложение. «Глядишь и прочитаешь свое первое Евангелие».
«Пока я прочитал только три слова, и все неприличные. Пугало написало их углем на стене местной кухни». Он довольно улыбался. «Хотя, конечно, больше чтения меня увлекает святая вера присутствующих здесь слуг церкви. Они считают, что этот странный Рудольф облегчит им жизнь, но ведь темный кузнец уже откроет врата. Не поздно ли дергаться?»
«Еще над этим я голову не ломала».
«Ты так равнодушна, словно речь идет об убийстве мухи, а не о гибели человечества!»
Гера посмотрела на него с удивлением.
«Тебя больше устроила бы истерика со слезами».
Он тут же вскинул руки.
«А вот только слез не надо».
«Тогда перестань жаловаться на то, как я выражаю свои чувства».
«Но вопросы-то я задавать могу. Ну вот, например, если Ивоя вдруг сочтет, что лучшее место для врат в Заляне, туда же добираться пару месяцев. Или в Сарон. Долгое путешествие, ведьма. Да еще теперь, когда там смерть отбросила серп и взялась за цепь. По мне, так силы, решившие в третий, заметьте, это раз попытаться прикончить паскудного кузнеца, немного запоздают. Прибудут аккурат к тому моменту, когда пара тысяч легионов бесов уже устроит вечеринку и купание в реках из людской крови».
«Как мы туда доберемся вовремя? Меня также заботит подобный вопрос, проповедник. Я предпочитаю карету, летящую по воздуху».
«Но это же колдовство!» — возмутился он.
«Добро пожаловать в реальный волшебный мир», — улыбнулась она.
«Но клирики, они же...»
«Как и все люди, пользуются тем, что удобно и надежно. Мы можем гадать до бесконечности и не узнаем до тех пор, пока это не произойдет. Слова — лишь прах».
Пугало на мгновение отвлеклось от созерцания неба, посмотрев на Гертруду с задумчивым одобрением.
«Кстати, насчет праха!» —
проповедник вновь принял позу дремлющей горгульи.
«Мне бы очень не хотелось, чтобы вы превратились в нечто подобное. Имеет ли смысл попросить вас оставить спасение будущего человечества другим? В конце концов, вы уже пытались».
Я переглянулся с Гертрудой.
«Проповедник, нельзя убежать от смерти», — сказала она ему. «Если у его и все получится, то мы проживем лишь лишнюю неделю или месяц, или год, и, умирая оба, будем знать, что, возможно, могли все изменить, но не сделали этого».
«Людвиг, ты тоже так считаешь? У нее хотя бы есть защита, но я не вижу у Пугала большого желания вытащить колечко из ребра Романа для тебя».
«Не собираюсь оставаться в стороне».
«Но не успокоишься, пока он не заберет у тебя все оставшиеся пальцы. Очень умно. У вас вроде как любовь, нет? На кой черт он нужен тебе дохлым, Гера?»
Он попытался манипулировать ею.
«Отговори его».
«У меня не получится, проповедник».
«Ну тогда мне остается лишь молиться за вас и ждать неизбежного».
Ждать пришлось долго. Неделя сменялась неделей. Начался август, а мы все еще торчали в Люнреве, ожидая Божьего откровения, как это называл проповедник, при этом усмехаясь. Мы с Герой облазили весь город и даже нашли четыре темные души. Охота на них развлекла нас на какое-то время. Еще по вечерам мы катались на лодке вокруг островов, сидели под старыми каштанами на Золотом мысу, выступающей части крупнейшего острова, где был разбит большой парк. Мы давно так долго не были вместе, наслаждались этим и делали вид, что не помним о том, ради чего мы здесь. Капеллан папы отбыл в Риопана. Кардинал Дитравин на каждый вечер закатывал пиры, которые он называл скромными ужинами. Роман часто составлял нам компанию по вечерам за бутылкой вина или пропадал в Фабьен Клеменс и сыновья, рассылая корреспонденцию в разные княжества. Отец Март проводил время в посте и молитве, лишь иногда попадаясь мне на глаза. Рудольф все дни торчал в трапезной. Усевшись на лавке, он клал ноги в ботфортах на стол и, щурясь отстраненно, изучал разноцветные витражи до фрески, пока те не меркли с приходом ночи. Порой он мне кивал, но чаще попросту игнорировал. Пугало, которое иногда бродило вместе со мной, его тоже больше не интересовало. А одушевленный делал вид, что личный посланник кардинала здесь и вовсе отсутствует. Проповедник ныл, лазил везде, где было хоть что-то похожее на бордель, и учился читать. Надо сказать, у него неплохо получалось, как я и думал с самого начала. С памятью у старика, знавшего наизусть достаточное количество святых книг, все было в порядке. Он легко выучил алфавит и уже мог читать по слогам на всеобщем. В один из дней он разобрал на стене фразу, оставленную для него пугалом: «Проповедник, старый козел». Возмущению души не было предела, и следующие два дня он дулся на всех, глядя на мир волком, пока не поклялся, что научится еще и писать, чтобы отомстить страшиле. Жизнь текла на фоне тревожного ожидания и все более мрачных новостей, приходящих с юга. Юстирский пот продвигался на север и на запад, пробиваясь через выставленные кордоны, пожирая города и деревни. Тысячи беженцев покинули свои дома, надеясь спастись от болезни, и разнося ее все дальше и дальше. Сине-черные трупы лежали в домах, на улицах и трактах, привлекая к себе нежить. Основная часть братства отправилась в те края, борясь с темными душами, которых день ото дня становилось все больше и больше. Стражи не успевали решать одну проблему, как появлялась новая. Сообщения, которые приходили Гертруде от магистров, были одно хуже другого. По меньшей мере 15 из нас перестали выходить на связь, оказавшись где-то в сердце зон, зараженных юстирским потом. Исчезли в том числе Львенок, Натан и Альберт, и мы беспокоились о них, надеясь, что известий от них нет лишь потому, что во многих городах по причине эпидемии Фабьен Клеменс и сыновья приостановили свою работу. Иные существа выбирались из глухомани и тайных берлог, собирались в отряды и пытались очистить землю от тех, кого они считали захватчиками. Где-то у них это получалось, где-то нет, но общее положение вещей не радовало. А люди, вместо того, чтобы сплотиться, потеряли голову, бежали, молились, готовились к смерти, сами искали ее. Разумеется, было полно таких, как святые братья очищения, фанатики и те, кто отказывался от веры предков или вовсе придумывал свою, ведя за собой новых сторонников. Подлецы сбивались в банды, армии разбегались, вчерашние писцы или купцы вдруг решали, что, чтобы защититься, надо нападать и убивать тех, кто просто проходит мимо. Убийства никогда никого не удивляли. Смерть — обычное дело на дорогах, но сейчас она приобрела масштабы бедствия. Обыватели хватали все, до чего могли дотянуться. Пили, жрали, совокуплялись, пускали кровь, превращая ее в целые реки. Спеша пожить, напоследок судорожно цеплялись за отведенные им судьбой последние месяцы, а то и недели. С каждым днем плохих новостей приходило все больше, и они становились все хуже и невероятнее, словно всеми вдруг овладело безумие. Повсюду вспыхивали бунты, стычки, войны, сменялись правители, и это было только началом. Юстирский пот даже не дошел до Приика, Тукских гор, гуляя на юге, оставляя богатые города княжеств на следующий год. В конце концов, я попросил Романа сделать перерыв и не посвящать меня в то, что происходит за пределами Лёнрове. Проповедник заявлял, что от того, что творится вокруг, совсем не хочется жить. Наше с Герой время тянулось бесконечно долго и бежало со скоростью штормового мартовского ветра. И с каждым днем я чувствовал, что оно вот-вот закончится. Так и случилось. Отец Март поймал нас на ступеньках, когда мы собирались отправиться на очередную прогулку. Я увидел у него в руках меч, который когда-то принадлежал брату Корвусу. «Началось», — он сказал об этом так спокойно и естественно, словно речь шла о весеннем паводке. «Вы не передумали?»
«Нет», — ответила Гера, дождавшись моего кивка.
«Господи, боже мой!» — перекрестился проповедник. «Он уверен?»
«Тогда жду вас внизу через 2 минуты. Поторопитесь!»
Инквизитор ушел стремительным шагом, прямой, как палка, и полы его простой серой рясы волновались при каждом шаге, точно море в шторм.
«Держись, пожалуйста, рядом со мной и не лезь вперед, обещай!» — Гертруда обняла меня.
«Обещаю!»
«Я с вами!»
— вызвался проповедник и, видя наши удивленные взгляды, неловко пояснил.
«Но не всегда же мне отсиживаться в стороне. К тому же, как будто каждый день происходят такие события. Мое любопытство на этот раз пересиливает мое чувство самосохранения. Ты идешь, шляпа!»
Пугало, стоявшая поодаль и не спускавшая с нас глаз, отрицательно покачала головой, резко развернулась, направившись прочь.
«Но, по крайней мере, у одного из нас есть разум», — с иронией произнесла Гертруда.
«Эй, ты ли это?» — крикнул ему вслед проповедник. «Неужели пропустишь такое зрелище и останешься?»
Но Тони обернулась и захлопнула дверь в нашу комнату.
«Ну и черт с тобой! Потом не проси, чтобы я тебе что-нибудь рассказал!»
Во дворе нас ждала уже знакомая троица. Роман нервничал, это было видно по глазам, сменившим цвет, ставшим глазами иного. Отец Март что-то негромко говорил Рудольфу, и тот, слушая внимательно и напряженно, кивал. Из-за плеча помощника кардинала Детравинна торчала длинная потертая рукоятка широченного меча, набалдашник которой был сделан из огромного звездчатого сапфира размером с мой кулак. На поясе висел зловещий темный кинжал, тут же приковавший наши взгляды. «Это все наше воинство?» — спросил я.
«Остальные прибудут из других городов, Людвиг. Они уже получили приказ». Отец Март вышел через калитку.
«Надеюсь, они принесут цветы и реликвии. Та, что спасла всех в Крусу, очень бы пригодилась».
«Сейчас она во Флаталийской республике. Помогает бороться с юстирским потом. Для нас бесполезно. Темный кузнец с 10 кинжалами неуязвим для святых даров».
«Как вы можете это знать?» — нахмурилась Гертруда.
«Он знает».
Инквизитор показал на Рудольфа, и тот грустно улыбнулся. «Его и открывает врата? Где?»
«Каварзера.
Салюзина». Роман широко шагал через площадь. Я рассмеялся. Такую шутку могла преподнести лишь жизнь. Все вернулось на круги своя, туда, где началось. Салезина, столица империи, место рождения и смерти императора Константина, место, где Александр нашел и вернул к жизни темного кузнеца, город, почти уничтоженный землетрясением и предыдущей эпидемией юстирского пота, и теперь в него пришла новая напасть.
«Сколько часов туда добираться? Мы успеем?»
«Будем на месте через 10 минут. Чтобы врата полностью открылись, требуется 2 часа, так что успеваем».
Я присвистнул. Покрыть 1000 лиг за 1/2 минуты. Слышать подобное было невероятно. Еще более удивительным стало, когда Роман, не колеблясь, вошел в Фабьен Клеменс и сыновья. Здоровенный вышибала с переломанным носом не задал ни одного вопроса. Даже с кресла не встал, в котором сидел, постукивая себя по ладони маленькой отполированной дубинкой. Клерк с незапоминающимся лицом, неприметным, как у всех сотрудников этого заведения, появился на звяканье колокольчика, посмотрел на нас с неприязнью, поджав губы. «Пришло время», — сказал ему Роман.
«Ты выкручиваешь мне руки, инквизитор».
«Не валяй дурака, Фабьен. Руки тебе выкрутили много лет назад, когда ты захотел вести дела и просил разрешения. Мы тебе его дали. Теперь ты просто возвращаешь долги. Хватит мяться. Время дорого». Человек, именем которого была названа контора, покорно вздохнул.
«Куда вам?»
«Солезина». Клерк молча развернулся и ушел в подсобку. Роман, не дожидаясь приглашения, двинулся за ним. Я попал в святая святых, место, где хранились деньги клиентов, посылки и письма. Во всяком случае, я так думал раньше. На деле же это был короткий коридор с самой примечательной вещью, в котором оказались швабра и ведро с грязной водой.
— И только?
— разочарованно пробормотал проповедник, явно ожидавший увидеть желтые столбики дублонов, флоринов и грошей. Человечек снял с пояса ключ, отпер окованную медью дверь в дальнем конце коридора. Мы вошли в круглую комнату, в которой сильно воняло козлятиной, а все стены, пол и потолок были обиты серыми, белыми, черными и коричневыми козьими шкурами.
«Правила, знаете?»
— у Фабьена Клеменза глаза были желтыми, выпуклыми, с вертикальными зрачками, что дало повод проповеднику перекреститься и чертыхнуться одновременно.
«Тогда восьмой выход слева».
Он ушел, закрыв за собой дверь.
«Демон!»
— даже Гертруда была впечатлена.
«Вы знали, отец Март?»
«Узнал пару недель назад, но пока не успел свыкнуться с этой мыслью».
«Фабьен, можно сказать, что перебежчик. Иногда он оказывает услуги церкви. Все довольно сложно объяснить за пару минут». Роман посмотрел на Рудольфа, дождался кивка. «Наберите в грудь воздуха и не дышите без моего приказа». Мы сделали, как попросил цыган, и по комнате внезапно разлился лютый холод. Он обжег кожу, нос, уши, и мизинец, которого у меня больше не было, снова заболел. Я посмотрел на Гертруду, увидел иней на ее светлых бровях и ресницах, понял, что точно такое же у меня в бороде и усах. А затем все закончилось.
«Выходим!»
Коридор на этот раз оказался длинным и заваленным какими-то ящиками, пахнущими грибами и сыром. Я насчитал по 10 дверей с каждой стороны. Роман толкнул восьмую слева, и мы попали в зал, где за стойкой стоял все тот же клерк.
«Выход там. Часть ваших уже прибыла. Остальные появятся в ближайшие 2 минуты».
«Я остаюсь», — с сожалением сказал нам Роман. «Следует присмотреть за мастером Клемензом. Не хотелось бы, чтобы он нарушил обязательства и пригласил своих сыновей».
Клерк мрачно посмотрел на цыгана. «Я не люблю импровизаций. Можете быть спокойны, инквизитор».
«Поверил бы тебе в любое время, но не после того, как ты провел Ивою. Удачи, господа, берегите себя». Рудольф вышел первым. Мы последовали за ним, чувствуя взгляд демона в образе маленького сутулого человека. На улице нас ждали 2 десятка инквизиторов в серых рясах и 6 монахов с красными веревками вместо поясов. Все вооружены, многие молились. Из дверей Фабьен Клеменс все время появлялись новые.
«Где?»
— коротко спросил отец Март. Рудольф показал, что ему требуется время, чтобы понять это.
«Будет бойня», — сказала псу Господнему Гертруда. «Вы это понимаете?»
«Понимаю», — ответил тот. «Каждый из нас готов умереть во славу его. Наши смерти не важны. Если что-то получится, то только у него».
Он кивнул на помощника Дитровина. «Кто он такой?» — спросил я, но отец Март только плечами пожал.
«Меня не поставили в известность. Однако кардинал вполне доверяет его силам».
Рудольф снял шляпу, и теплый ветер растрепал его светло-соломенные волосы. Он осматривался, и мне показалось, что нюхал воздух. С воздухом действительно было что-то не то. Он пах влажными гниющими листьями, горькими специями и сладковатой мертвечиной, отчего першило в горле. Да и с освещением тоже творилось черт знает что. Был почти полдень, но солнце висело низко и светило так слабо, что бледный красноватый свет окрашивал город зловещими оттенками крови. Я смотрел на Солезина, снившийся мне в кошмарах последние 2 года, и не чувствовал ничего, кроме пустоты. Город был мертвее, чем в тот день, когда я покидал его вместе с Шука. Большинство домов разрушено землетрясением. Людей выкосила прошлая эпидемия. Жилым был лишь центр. Все остальное так и стояло заброшенным. Огромное облако птиц кружило в небе, и было оно настолько высоко, что я мог рассмотреть лишь мелкие черные точки. Рудольф махнул рукой в сторону пустырей.
«Там руины дворца Константина, древний форум, ипподром и цирк», — тихо сказала мне Гертруда.
Я кивнул, подтверждая ее слова, а проповедник, испуганно жавшийся к стене здания, проронил.
«Ублюдок страдает по прошлому». «Ну, с Божьей помощью!» — отдал приказ отец Март, и мы отправились туда, где находился темный кузнец.
Лошадей у нас не было, так что шли пешком, часто переходя на бег. Несколько отрядов продвигались по разным улицам, чтобы встретиться потом возле развалин. Мы оказались в компании, возглавляемой Рудольфом. Кроме нас с ним шли 10 молчаливых каликвицев, от которых исходила такая сила, что у меня по коже то и дело пробегали мурашки. Отец Март руководил инквизиторами и вел их по более широким улицам, планируя выйти к цирку с южной стороны, отрезав кузнецу путь к отступлению. Гертруда держалась рядом со мной, дышала тяжело из-за постоянного бега, иногда ругалась, сплевывая вязкую слюну. В красноватом свете ее лицо казалось потусторонним, с обострившимися чертами и глубоко запавшими глазами. Улучив момент, она сказала мне: «Останься, не ходи».
«Ты говоришь это теперь?» — удивился я.
«Я думала, что у них есть план, Людвиг, что мы можем хоть на что-то повлиять, а по сути они просто будут кидать в бреши людей, отвлекая его внимание, надеясь, что Рудольф совершит чудо. Сегодня я не верю в чудеса. Останься!»
«А ты?»
«Возможно, я смогу закрыть 2 или 3 из них от золотого огня».
«Значит, и я с тобой. Не оставлю тебя одну».
Она сильно сжала мне руку.